Новости дилетанта.
США и Куба обменяются послами впервые за 54 года. Отношения между двумя странами сошли на нет после революции на Карибском острове, в результате которой к власти пришел Фидель Кастро. В течение полувека против островного государства действовала американская торговая эмбарго. Однако в конце прошлого года администрация Барака Обамы и Рауль Кастро объявили о нормализации двусторонних отношений. В апреле оба лидера на саммите Америк в Панаме провели первые с 56 года переговоры. Позднее Вашингтон решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. А накануне МИД Кубы сообщил со ссылкой на письмо президента США Барака Обамы лидеру Кубы Рауля Кастро, что главы государств подтвердили решение восстановить дипломатические отношения. Литовские прокуроры могли бы проверить законность России как государства, заявил первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис. По его словам, Россия вновь пытается спровоцировать балтийские страны на какой-то спор. В ответ же, отмечает политик, члены Сейма могли бы обратиться в литовскую прокуратуру с запросом о законности России, так как она свергла царя и убила его вместе с детьми. Так какое же это государство, вопрошает Ландсбергис. В начале недели стало известно, что Генпрокуратура России начала проверять, законно ли было решение о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии от Советского Союза. ЮНЕСКО призывает миротворцев защитить памятники культуры от запрещенной террористической группировки ИГИЛ. С таким требованием выступили более 2000 участников 39-й сессии Комитета Всемирного Наследия, которая проходит в эти дни в Бонне. Глава комитета Мария Бэмер заявила, что в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене исламисты намеренно разрушают объекты всемирного наследия в невиданных масштабах. В ходе сессии была принята так называемая Боннская декларация, осуждающая варварские атаки террористов. Гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что уничтожение культурного наследия является частью проводимой джихадистами стратегии культурной чистки и преследования этнических и религиозных меньшинств. Росархив рассказал о предательстве генерала Власова. В новый сборник вошли более 700 документов, 92 из которых публикуются впервые. Часть из них поступили из архивов ФСБ, рассказал на презентации глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. По его словам, работа над двухтомником «Генерал Власов. История предательства» продолжалась 3 года. К созданию книги были привлечены 6 российских архивов, 4 германских, 2 американских, колумбийский и белорусский. Николас Уинтон, который спас от нацистов 669 детей, скончался накануне на 107-м году жизни. Британский банкир во время Второй мировой войны, рискуя жизнью, организовал эвакуацию еврейских детей из оккупированной нацистами Чехословакии. Власти его страны разрешили въезд беженцам моложе 17 лет, если за них будет внесен залог в 50 фунтов стерлингов. Уинтон заплатил необходимую сумму и устроил всех детей в приемные семьи. Сам он об этом не рассказывал. О подвиге стало известно спустя полвека от спасенных Уинтоном детей. В прессе бизнесмена называли британским Шиндлером. Королева Елизавета II посвятила его в рыцаре. В 2010 году премьер-министр Великобритании Гордон Браун наградил Уинтона медалью за службу во имя человечности.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты» в прямом эфире. Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я один, и один гость у меня, которого я вам с удовольствием представляю. Анатолий Кучерен, адвокат, член общественной палаты. Приветствую вас.
Добрый вечер, Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня, собственно, как и всегда в программе «Дилетанты», мы будем отталкиваться от одного из материалов свежего, в общем, недавно вышедшего номера журнала, 6-го номера, июньского. Я просто небольшое предисловие сделаю, не касающееся нашего с Анатолием разговора. Разговор-то будет об отмене смертной казни и истории этого вопроса. Но одно небольшое все-таки отступление хочу сделать. Он касается главной темы номера. Главная тема номера у нас освоение севера. Начиная там с середины 18 века, с Великой Северной экспедиции до, в общем, фактически сегодняшних дней. Почему я делаю именно в этот сегодняшний день это отступление?
Именно летом.
Именно летом, да. Потому что сегодня, ну, не исполняется, но сегодня отмечается 80 лет знаменитому Норильскому комбинату. Норильский никель, который мы благодарим, во-первых, за сотрудничество, потому что они очень много помогли нам в подготовке этого номера. Материалы из своего музея дали, поэтому я поздравляю от всей души Норильский никель как партнера и как людей и организации, которая нам очень помогла вот в подготовке именно северной тематики этого номера. Ну и там, естественно, там, может быть, нас сейчас не слышат, там они такие грандиозные, значит, юбилейные торжества. Mm-hmm. Там даже золотая маска великолепная.
В Норильске?
Да, нет, в Красноярске. В Красноярске. Театральный знаменитый фестиваль с великолепными спектаклями. Так что еще раз поздравления Норильскому никелю. И теперь уже ближе к теме нашего сегодняшнего разговора. Во-первых, я вам напоминаю номер для смс-ок. +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван на Твиттере. Это каналы общения с нашей студией. И 10 номеров журнала мы решили сегодня разыграть. И предлагаем такой вам вопрос, на который вы отвечаете вот по указанным координатам нашим. Значит, это вопрос такой, поскольку у нас речь идет об отмене смертной казни. Вопрос такой: когда, в каком году, вернее, вот так вот, в каком году в России была совершена последняя смертная казнь? 10 первых правильных ответов, и вы получают, авторы их получают, значит, вот этот шестой номер журнала «Дилетант». Ну вот, теперь, значит, уже окончательно к нашему разговору с Анатолием Кучерена. Он основан на статье, которую написал очень хороший историк из Института истории Российской академии наук Елена Марасинова. Вы не поверите, наверное, многие не поверят, но, во всяком случае, дилетанты этой истории точно не поверят. Но первый мораторий на исполнение смертной казни был введен Елизаветой Петровной. И действовал он целых 20 лет, с 1741 по 1761 год, когда не было совершено ни одной смертной казни. Правда, мы с Анатолием говорили перед началом эфира, и он говорит, что все-таки ходят слухи, что кого-то все-таки...
Да, но это казнили, зависит, да, от того, каких историков мы с вами читали. Мы же тогда не жили с вами. Поэтому, нет, я рад тому, что действительно, вот я посмотрел, статья называется «По договоренности с Всевышним». Хорошее название. Поэтому я посмотрел, и, конечно, статья очень добротная, и, на мой взгляд, выверены достаточно исторические факты. Я еще раз подчеркиваю, что, смотря каких историков мы читаем, есть разные мнения, но я думаю, что автор этой статьи как раз опирался, в том числе, на архивные документы. И,
ну, конечно. Ну, я думаю, да.
Изучение этого вопроса.
Давайте, да, слушайте, даже если, значит, почти 300 лет назад, 250 лет назад, да, были какие-то нарушения этого моратория, то я думаю, что они в любом случае были единичные. Да, ну, потому что... Вот. Интересно, мне очень понравилось, знаете, что интересно? Это реакция Европы тогдашней.
Да,
На решение Елизаветы.
Французов и итальянцев.
Да. Ну, вот итальянец, там он знаменитый, действительно, философ. Мы даже нашли его цитаты, Чезаро Беккария. Он, так сказать, был вдохновлен, вот это его цитата, знаменитым примером императрицы Московии. Это такой положительный отклик. А француз, некий Жозеф де Местер, французский литератор и дипломат, назвал это решение Елизаветы ложным человеколюбием и признаком неполноценности нации. Это было 250 лет назад, вот такие, значит, разноречивые
неполноценность оценки. Нации, вероятно, потому что эшафотов не было. У Елизаветы.
Ну, да.
Здесь может быть, это его как-то...
Конечно, надо понять. Хотя ведь французы, с другой стороны, ну, во-первых, Совет Европы, который, собственно говоря, находится в Страсбурге, во Франции. И, кстати говоря, это уже действительно серьезная вещь, общественное мнение практически во всех странах в большинстве выступает за... смертную казнь.
Да.
И нужна политическая воля, которая, кстати говоря, как раз уже, правда, после очередных выборов сразу, перед выборами он не решился на это, проявил тот же Миттеран,
да.
который в свое время взял и
несмотря
просто
отменил. Несмотря на то, что отменил, давление было
серьезнейшее.
Да.
Да. Анатолий, а почему? Почему люди такие кровожадные, я бы сказал?
Ну, Виталий, надо все-таки сказать о том, что когда мы живем в социуме, то, соответственно, мы обращаем внимание на какие-то факты, кто-то чем-то доволен, кто-то чем-то недоволен, социальные вопросы и так далее, и так далее. Поэтому это не означает, что все люди злобные. Нет. Вы знаете, все зависит от взглядов, от анализа ситуации и так далее. Я, поскольку я выступаю противником смертной казни, я слышал разные отзывы сторонников смертной казни. Ну, например, говорят, вот в Китае же убивают за экономические преступления. В Соединенных Штатах же убивают, не во всех штатах, но все равно смертная казнь существует. Но я всегда говорю, слушайте, а что изменился? Коэффициент преступности, что изменилось?
Тут существует статистика?
Да, есть, конечно, статистика. Но я вас уверяю, что от того, что применяется смертная казнь, уж на преступность это точно не влияет. Таких у нас данных, когда у нас применялась смертная казнь, ну, если брать данные там, по европейским странам и по Китаю тому же, ведь как убивали, так и убивают. Так как применяли смертную казнь в Китае, так и применяют. Ну, казалось бы, ну, расстреляли 2-3 там чиновников в Китае на площади. Ну, казалось бы, ну, остановитесь. А что же вы дальше тогда? Появляются и другие, и другие, и другие. То есть эшафот работает все время. Поэтому мне кажется, что вместо того, чтобы ратовать за смертную казнь, наверное, надо стремиться к тому, чтобы улучшалось качество жизни людей. И тогда, соответственно, люди меньше будут об этом думать. Поскольку если человек живет в сложной ситуации, у него сложная жизнь, да, перебивает с копейки на копейку, конечно, отчасти его можно понять, что он смотрит там, телевизор, он читает газеты, и смотрит, кто-то там зарабатывает какие-то там деньги, там, больше, чем он, или там совсем большие. И, конечно же, в данном случае это вопрос уже, наверное, больше психологии. Но еще раз подчеркиваю, что введение смертной казни никак не влияет на преступность. Как была преступность, так она и продолжает быть.
А вот такой у меня вопрос. Мы довольно часто слышим призывы к восстановлению смертной казни в России. Да? Ну, там у нас еще юридическое такое, на мой взгляд, небольшой казус существует, что так до конца непонятно, она у нас отменена или нет, потому что мы не ратифицировали 6-й протокол.
Нет, она у нас мораторий на смертную казнь. То есть, если суд приходит к выводу, что человек подлежит исключительной мере наказание смертной казни, то, соответственно, идет замена на пожизненное решение.
Да, но в то же время там что-то вроде Конституционный суд что-то рассматривал и принял решение, что как бы у нас считается, что у нас нет смертной казни.
Ну,
там какие-то... Ну, дело
но
даже
у
не
нас мораторий. Мораторий, ну, да. Именно так мы и должны говорить. У нас
дело
мораторий.
Не в этом. Да, как, с одной стороны, не в этом, с другой стороны, в этом. Потому что все-таки государство никак не решается ратифицировать 6-й протокол. Я думаю, что это, во-первых, из-за общественного мнения, да, и из-за общественного мнения же очень многие политики, политические партии, да, время от времени начинают поднимать этот вопрос.
Ну, не секрет, что это своего рода спекуляции. Мы же прекрасно понимаем. Конечно, когда, особенно это в предвыборный год, там, конечно, каждый политик старается использовать в том числе и этот вопрос. Но я еще раз говорю о том, что, конечно, можно эту тему разыгрывать, там, карту эту разыгрывать, но я считаю, что Россия уже исчерпала лимит смертных казней, если брать историю России, российского государства. Хотя, по некоторым данным, Европа больше применяла смертной казни, чем все-таки Россия, да, если брать...
Но это если судебная смертная.
Ну,
потому
да.
Что я сегодня просто по совпадению, у меня так получилось, я с утра достаточно случайно в интернете нашел фильм, о существовании которого я не знал. Фильм Сергея Рогожкина, очень известный.
Да, я слышал.
Фильм 91-го года под названием «Чекист», где как раз показана вот эта вот фабрика, конвейер смертных казней большевиками.
Ну, 37-й год.
Нет,
еще раньше.
Еще раньше, когда Красный террор был. Времен Красного террора. Я вам хочу сказать, что фильм жуткий совершенно, ну, жуткий в смысле по воздействию на... То есть там показан кошмар, просто кошмар. И я, кстати говоря, посмотрел в 37-м году уж, если вспомнили об этом, все-таки почти 700 тысяч смертных приговоров. Я думаю, что это цифра, которую в Европе долго догонять. Если вообще, тем более, что она этим не занимается.
Да, ну, тут в зависимости от...
Ну, это периода, ладно, да. Это я, да.
Да.
Вот. Так, о чем мы говорили, значит...
Да, я говорил о том, что лимит Россия исчерпала на смертную казнь. Я говорю, что ни при каких обстоятельствах мы, конечно, смертной казни не должны возвращаться. И мы знаем, что у нас все-таки процент, если брать население, которое выступает за смертную казнь, он достаточно высокий. И несмотря на это, все-таки политическая власть не идет на то, чтобы вводить эти институты палачей, эшафоты и так далее. Ведь что такое смертная казнь? Это же не просто там, вот мы, там, суд приговорил кого-то к исключительной мере наказания. Но это же нам надо вводить институт палачей. Это нам надо увидеть веселицы, там, не знаю, там, инъекции и так далее, электрический стул там, и так далее. Понимаете, да? То есть, и вот мне кажется, что это очень принципиально такой серьезный вопрос. Все-таки нам надо задуматься о другом. Ведь есть еще вопросы, которые относятся к судебным ошибкам. И в истории таких трагедий достаточно много, когда приговаривали невинных людей к смерти. Чикатило, да, расстреляли же другого человека абсолютно.
По-моему, даже не одного.
Двоих. И вот он, пожалуйста. А что такое, я не знаю, там, уголовный процесс? Что такое судебное следствие? Ведь нет гарантии, что судья, которая выносит приговор, она могла исследовать, изучить абсолютно все обстоятельства и прийти к выводу, что именно этот человек совершил преступление, за которое там предусмотрена смертная казнь. Потому что, к сожалению, вот это многоступенчатость, сначала оперативники материал собирают, следователи, дальше дело поступает в суд и так далее, и так далее. И как вот заложили первый кирпичик, так дальше оно и пойдет. И бывает так, что суд даже не может, судья не может разобраться в этом, потому что, ну как, ну вот написано, вот допросили свидетеля, вот свидетель указ. А как этот свидетель дал показания? Он дал добровольные эти показания, либо ему вложили в уста слова, которые необходимы были для того, чтобы это дело имело перспективу, и чтобы оно поступило в суд. Понимаете, да? Мы же тоже знаем такие истории, случаи, когда нам говорят, слушайте, а мы дали показания, потому что нас запугали и сказали, что вот вы должны так сказать, иначе вы сядете там в тюрьму. И вот мы дали такие показания. Таких случаев уже достаточно много.
Ну да, и главное, что эти ошибки уже не исправимы.
А эти ошибки невозможны, даже если свидетель приходит в суд и говорит, слушайте, а я говорил, потому что дали, меня заставили. Судья, как ему может поверить, тогда почему не написали заявление, что вас принуждали, там, дальше показали. Понимаете, тут целая цепочка таких вот обстоятельств, которые может привести человека на скамью подсудимых и дальше, в том числе, и к смертной. наверняка. Слава богу, она у нас в России не применяется.
А вот интересный нам, кстати, вопрос здесь вот Олег мне прислал из Москвы. Тут говорится, что для находящихся в тюрьме навсегда, ну, по жизненным заключениям, на самом деле хуже, чем смерть, что они больше страдают.
Вы знаете, я соглашусь с вашим радиослушателем. Это действительно так. Я вообще считаю, что если человек действительно совершил преступление, убил человека, убил несколько человек, и суд пришел к выводу, что его нужно приговорить к исключительной мере наказания, в данном случае к пожизненному лишению свободы, пусть он наедине мучается своей собственной совестью. И, наверное, все-таки тоже важный вопрос, я тоже хотел бы на что обратить внимание, что, понимаете, если мы даем возможность государству убивать человека, мне кажется, что это абсолютно неправильно. Государство, его роль в данном случае, это в части создания правил, то есть принятия законов, ну и так далее, и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, что, да, понимаю, что те, кто нас слышит сегодня, особенно кто потерял близких, родных, им очень сложно, наверное, их можно понять. Но в то же время... Как я уже сказал, и возможно, и судебная ошибка. И с другой стороны, конечно, мы, живя в 20 веке, вводить эти виселицы, эшафоты, институт палачей, как я уже сказал, это, мне кажется, недопустимо.
Помню, это история, когда, как его фамилия, Калоев, по-моему, да?
Калоев, да, который убил
швейцарского диспетчера, да, после вот этой авиакатастрофы. Да,
по вине которого якобы самолет.
И его можно понять, с одной стороны, но с другой стороны, я помню, когда он приехал вернулся, да, в Россию.
После отбытия наказания.
Да, его чуть ли не министром, по-моему, сделали в Осетии.
Да, что-то было, по-моему, да, что-то там было.
Это же тоже такое общественное мнение, да, которое было на его стороне.
Да, было на его стороне, потому что вопросы сострадания, переживания за человека, который оказался в такой трудной жизненной ситуации. Конечно, это на самом деле неплохо, что люди поддерживают, да, и сострадают. Но с другой стороны, с точки зрения самоуправства, это очень плохо, потому что сегодня один это может сделать, а завтра, если этому потакать, могут сделать и многие другие.
Ну да, и вряд ли этот швейцарский диспетчер, сколько бы он, конечно, безусловно, он виноват, но вряд ли это было преднамеренно или умышленное, да,
конечно,
действие.
Конечно. Конечно.
И там разгильдяйство
какое-то. Да, и опять же, этими вопросами должны заниматься правоохранительные органы, суды и так далее в части определения вины. Он ли виноват или там что-то, может быть, другое произошло.
Занятная вещь, что наше общество, ну, да, мы видим это, собственно говоря, да, что влияние церкви растет в обществе. Да?
Да, это заметно.
Да, а церковь выступает против смертной казни. Почему-то, да, почему-то вот эта позиция церкви не находит поддержки у большинства людей, да?
Да,
это... Ну, у них там понятная совершенно аргументация у церкви, да, что Бог дал, Бог взял.
Конечно,
называется.
Конечно, да, конечно, да. Конечно. Если было бы странно, если церковь выступала бы за смертную казнь. Да, есть и такая, как бы, так, если можно сказать, коллизия, но, понимаете, опять же, мы возвращаемся к тому, что все-таки люди, которые смотрят там, телевизор, знают о каких-то ситуациях, обстоятельствах, где действительно там убили человека, убили близкого, родного человека. Конечно, что этот человек должен сказать? Естественно, он скажет, надо так же поступить и с тем, кто это сделал.
Я не скажу, что это естественно.
Эмоции.
Думаю, я не думаю, что все люди... придерживались бы такого...
Ну, может быть, не все, но большинство, да, все-таки, ну, Виталий, согласитесь. Да. Потеря близкого родного человека, понятно, что на эмоциях, люди, которые на эмоциях, они, конечно же, безусловно, будут выступать за смертную казнь. Да. Поэтому...
И не слушать своих... так сказать, пастыри, да?
Да, в данном случае так. Вы же помните, было дело, когда убили, по-моему, дочь известного нашего профессора, по-моему, в МГУ, он кафедру возглавлял, по-моему, социологии, Добренков. Помните, да, и достаточно много выступлений его было, когда он очень жестко ратовал за то, чтобы все-таки в России была введена смертная казнь.
Да. Ну, здесь вот нас спрашивают, это довольно интересный вопрос, как исполняется пожизненное наказание для тех, кто получает вышку, и тех, кто получает, собственно, пожизненное. Если разница, ну...
Нет, никакой разницы нет, конечно.
Я думаю, даже думаю, что нет никакой разницы по отношению к тем людям, которые даже там 10 лет получают, 15 лет, да?
Нет, разницы.
Или не строгий,
ну,
особо строгий.
Ну, это все зависит от режима содержания. Конечно, те, кто получает пожизненное содержание, конечно, там свои условия, которые отличаются от общего режима. Поэтому от строгого режима. Там все-таки более жесткие требования, которые четко регламентированы. Так называемые полосатики, и там, конечно, им не позавидуешь. Полосатых.
Ну, я понимаю, робот. У них особая форма.
Да. Особая. Роботы такие полосатые.
Именно пожизненные?
Да? Да.
Да. То есть у них отличаются.
Да, но они там разные. Я вот сейчас не знаю в последнее время как, но вот когда я там в свое время там изучал этот вопрос.
А приходилось защищать?
Нет, у меня такого не было. У меня было единственное дело, когда я вел это уголовное дело в отношении Тамары Павловны Рохлиной, которая подозревалась в убийстве Льва Яковлевича Рохлина. Вот это единственное дело было. Оно очень тяжелое, сложное дело было, такое эмоционально сложное. Потому что Тамаре Павловне было очень сложно это все пережить. А так я больше как адвокат не вел потом это дело.
Здесь есть еще много интересных вопросов. Мы на них начнем отвечать через несколько минут после выпуска новостей, который уже готов к выходу в эфир.
Спасибо.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я Виталий Дымарский. В гостях у меня адвокат, член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Говорим мы об истории вопроса отмены смертной казни. В первой части мы пытались разыграть 10 журналов, 6-й номер журнала «Дилетант». Но не получилось у нас здесь, потому что у нас только 7 правильных ответов. Вопрос был такой. В каком году была в России совершена последняя смертная казнь? Да?
Так это вот... Ну, год 90... в виду современной России.
А почему? А какой еще?
Ну да.
Если последняя. В 96-м году. В 96-м году, кстати говоря, имя казненного держится в тайне, если оно не... не озвучено, как сейчас можно говорить, да, публично не объявлялось. Так вот, победители, я говорю, 4 последних цифры номера телефона. Ирина 7093, Игорь 1999, Егор 9796, Евгения 6924, Катя 3205, Коля 7600 и Максим 5041. Вот 7 человек, которые правильно назвали 96-й год. Здесь пытались еще август и сентябрь назвать, там действительно, но здесь там есть расхождение, поскольку точные даты пока неизвестны, поэтому мы ограничились вопросом только в каком году.
В России, да, применение смертной казни было резко сокращено с 91 по 96-й год.
Сокращено,
да. Да, сокращено. Исполнено всего было 163 переговора, а 16 мая 96-го года президентом Борисом Николаевичем Ельциным был издан указ о поэтапном сокращении вообще применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы. И с августа 96 года, в соответствии с этим указом, приговоры о смертной казни в исполнение не приводились.
Вот так. Значит, теперь вот я бы еще хотел остановиться, знаете, здесь какой-то у нас был вопрос от Олега, по поводу, сейчас, извините, может ли кто-то из них выйти вот, в итоге по пересмотрам как-то еще? Я не знаю, как по нашему закону.
Вы знаете, гипотетически, конечно, но, опять же, если появятся вновь открывшиеся обстоятельства и будет доказано, что человек, который находится в местах лишения свободы, пожизненное, он не причастен и не виновен.
Это по нашему закону.
Это так, по да? нашему закону.
Я просто могу поделиться своим журналистским, слава богу, опытом. Да? Когда я в 90-е годы работал во Франции, и как раз в России принимали все эти законы, меня, впрочем, просили из Москвы узнать, как это практика во Франции. Я посетил тюрьму для пожизненно заключенных.
Там, во Франции?
Там, во Франции. Было, надо сказать, очень интересно. В том числе меня познакомили с двумя украинскими моряками. Ну, я там долго историю рассказывать. Это вот когда этих нелегальных иммигрантов моряки сбрасывают в море.
В море.
Потому что с ними... Ну, это другая история. Да. Вот. Я посмотрел, как... И спросил, конечно, как все это организовано. Вот, значит, дирекция, или как администрация тюрьмы, она была в восторге. В восторге, кстати говоря, от этих украинских моряков, как они себя ведут хорошо и так далее.
Прилежные.
Да, прилежные, замечательно работают. Вот. Деньги, кстати говоря, посылали семьям, потому что они там зарабатывали. И потому что они, по-моему, где-то там по 300-400 долларов в 90-е годы, по 300-400 долларов в месяц, значит, отправляли. Это, он говорит, такое подспорье для семьи. Да, они сами были рады, что они такую работу нашли.
Конечно.
Хоть и в тюрьме, да. Вот. Но если без шуток, то, как мне сказала администрация тюремная, что говорит, лет через 8 они могут выйти за прилежное поведение и за вот...
Вот так, да?
Вот так. Ну, это вот я просто то, что я...
Нет, он достаточно сложно, да, вот, как правило, конечно, вероятности нет, потому что если человек там уже сидит много лет, хотя, еще раз подчеркиваю, если вдруг обнаружились...
Ну, вновь случились обстоятельства.
Да, тогда...
То есть у нас нету вот там, то, что называется условно-засрочного, нет. При пожизненном заключении.
Нет.
Понятно. Еще я бы хотел здесь вот ответить одной женщине... Почему, я не знаю, почему решил, что это женщина, она не подписана, что так очень, да, очень так зло против нас, кровь только кровью может быть сыта, но как это принять без веры и так далее. Ага. Так вот, я вам хочу сказать...
Она за смертную казнь.
Ну да, да, что и считает, что только человек верующий может это понять. Так вот, я вам хочу просто сказать, что вот это заявление Русской Православной Церкви на основании заповеди Христа, данной нам в Нагорной проповеди. Мы должны отрицать всякого рода всевозможные убийства. Из этой Господней заповеди следует, что согласно учению Христа, ни убийств на войне, ни казни преступников, как это было в Ветхом Завете, не должно быть. Это новый закон. И надо осознавать, что все остальное есть отступление от закона, то есть грех. Так что это довольно ясная и четкая позиция, так сказать, ну, не просто иерархов, а Русской Православной Церкви. А вот это действительно, вот это тоже ведь, наверное, раздражает людей, эта история с этим норвежцем, с Брейвиком.
Да.
И вот они пишут мне... кто-то из наших слушателей, Брейвик жалуется, что ему дают не совсем горячий кофе. Это как, справедливое требование для человека, убившего несколько десятков людей? Норвежцы адекватно с ним поступили?
Ну, вы знаете, я могу так сказать, что все-таки, если брать те стандарты, которые предоставляются заключенным в Норвегии и заключенным в других странах, то вот именно те стандарты, как раз сегодня, вот то, что вот вопрос прозвучал, свидетельствует о том, что... несмотря на то, что он убил достаточно много людей, к нему все равно относятся гуманно. То есть здесь никто не нарушает его прав. Это, кстати, важно очень, потому что все-таки пенитенциарная система, где содержатся люди, это, как правило, всегда закрытые учреждения. То есть человек, который там находится, если нет контроля или слабый ведомственный контроль, и тем более, если нет общественного контроля, то, как правило, в таких закрытых учреждениях всегда происходят такие достаточно неприятные истории с теми, кто там находится. Почему мы особо уделяем внимание по линии общественной палаты именно за тем, как содержатся граждане в местах лишения свободы. Особенно, когда речь идет в данной колонии, уже когда есть решение суда, и то, в любом случае, выезжают правозащитники, смотрят, там, как они там живут. Но когда речь идет о следственных изоляторах, когда в отношении человека нет приговора суда, а он содержится под стражей, он еще не виновен. То есть тут это важно. Поэтому я этому не удивляюсь. Я считаю, что такой вот стандарт, он абсолютно нормальный.
Да, но с другой стороны, тоже, но помимо того, что общественное мнение, как мы уже говорили, вообще выступает за смертную казнь в большинстве своем. Но есть еще одно, и здесь очень многие сходятся, чуть ли не 100%, что за особо тяжкие преступления. Вот я знаю, что вам там часто там по проблемам террора, да, приходится там заниматься.
Да.
Там за теракты, да, вот такого рода вещи. Вот здесь очень многие считают, что здесь вообще, или там то, что совершил этот норвежец, да.
То есть здесь вот, церемониться нельзя?
Здесь церемониться нельзя.
Ну, да. Вы понимаете, опять же, я понимаю, что, опять же, эмоционально
понятно,
но с точки зрения закона все-таки есть процедуры, которые обязывают государство через органы предварительного следствия, через суд, доказать вину человека, потому что у нас достаточно много случаев, когда человек подозревается в совершении преступления, а потом оказывается на скамье подсудимых, и оказывается, что он к этому не причастен. Поэтому это важный вопрос. Поэтому, конечно, мы прежде всего должны уповать на качество работы правоохранительных органов, качество работы нашей судебной системы и так далее, чтобы на скамье подсудимых вдруг не оказался человек, который вообще не причастен к этому. А понимаете, когда речь идет о психотравмирующей ситуации, особенно когда идет речь о террористических актах, особенно когда вот массовые какие-то мероприятия, там что-то происходит, то очень сложно собрать доказательства, что такое реконструировать события преступления. Это практически невозможно, потому что ни следователь, ни судья не являются очевидцами этих событий. Они работают с теми документами, которые представляют, суд работает с теми документами, которые представлены в суд органами предварительного следствия. И я уже говорил сегодня в начале нашей передачи о том, что очень важно качество работы, очень важно, чтобы была неотвратимость наказания именно тому, примерно к тому человеку, который совершил это преступление. Вот это самое важное. Неважно, какое это, террористический акт или это другое преступление, неотвратимость наказания.
У нас, как всегда, есть еще звуковая картинка, и мы сегодня послушаем Владимира Владимировича Путина, что он говорит по поводу смертной казни. Это после трагедии в Белгороде.
Ну, вопрос о смертной казни давно дискутируется в обществе. Когда, знаете, иногда сталкиваешься с такими вещами, так и рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов. Но надо поговорить со специалистами, с криминологами. А специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к его искоренению, к снижению уровня преступности. Я уже приводил этот пример в Римской империи. Это такое, по-моему, чуть ли не на прямой линии когда-то. В Римской империи за карманную кражу приговаривали к смертной казни. И больше всего краж было во время этих смертных казней, потому что больше всего народа скапливалось на площадях. Это такой хрестоматийный пример из криминологии. Но я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников. Вопрос в эффективности. Но вот эти преступники, о которых идет сейчас речь, или и же с ним такие же, почему обязательно выйдут на свободу? У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение. Уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно-курортные.
Но здесь есть важная ремарка. Если это пожизненное, без права досрочного освобождения, которое преступники могут получить через 25 лет.
Ну, вот оно практически так и есть. Но об этом можно подумать и поговорить. Честно говоря, я тоже об этом думал. Да.
Ну, вот это мнение президента. Ну, оно, в общем, примерно соответствует тому, о чем мы сегодня говорили, да?
Да.
Единственное, что у меня вот какой вопрос, немножко такой расширительный, если выйти за пределы смертной казни. Как известно, Россия ввела мораторий на смертную казнь в соответствии с 6-м протоколом Конвенции о правах человека, Европейской конвенции, и в соответствии с этой конвенцией действует и Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Вот у меня вопрос такой. Мы и по отношению к смертной казни, понятно, здесь общественное мнение, но в последнее время все чаще и чаще слышим, причем от людей, наделенных судебной властью, я бы сказал, там, например, от писателя Конституционного суда, да, такие реплики, ставящие под сомнение, например, приоритет международного права над национальным. Вообще участие в России в работе Совета Европы. Что думает адвокат Кучерена и что думают по этому поводу в общественной палате?
Я думаю, что мы можем эмоционально рассуждать, иногда высказывать свое мнение, но есть в данном случае законы. И эти законы в том, так сказать, регламенте, который они сегодня существуют, они должны исполняться. Если мы согласно нашим законам, нашей Конституции признаем, что приоритет имеет международное право, значит, соответственно, мы должны неукоснительно это соблюдать. В противном случае должны меняться тогда законы.
Я в данном случае... Менять Конституцию надо.
Да, но это, мне кажется, недопустимо, и мне кажется, что как раз не стоит трогать здесь Конституцию и как-то пытаться это ее изменить в угоду каких-то сиюминутных политических там, или иных каких-то, да, там, соображений. Поэтому здесь, я думаю, что особых изменений не будет. Конечно, с точки зрения позиции иногда тех же международных судов, безусловно, они вызывают у меня, как у профессионального юриста, как у правоведа, тоже вопросы. Но в данном случае мы должны следовать исключительно тем процедурам, под которыми мы подписались в свое время, и, соответственно, мы должны неукоснительно это соблюдать. А высказывания, мнения, которые есть, они могут быть разные. Мы живем в демократическом государстве, поэтому мы должны уважать мнение любого человека, который имеет иную точку зрения.
Ну да, то есть, и вот это где-то даже было заявление, чуть ли не Зорькина, если я не ошибаюсь, что российская конституция выше любого международного
главного. Я не слышал, не могу, да, прокомментировать, но я вот свою позицию...
перед Зорькиным, если это не он, да, но это было на достаточно высоком уровне, было сказано, что меня, конечно, поразили, не только меня,
безусловно. Да, я все-таки исключаю, что он мог это сказать, все-таки председатель Конституционного суда, но в данном случае не будем, да, я свою позицию по этому поводу высказал.
Понятно. А вот из Татарстана нам пишут, тоже есть резон в этом, казнить террориста глупо, он смерти не боится.
Конечно, не боится, потому что те, кто идут на совершение террористических актов, особенно одевают пояса шахида, они, понятно, что они не боятся ни пули, ни ничего. Они уже заранее как бы совершенно верно были подготовлены к этому. Поэтому здесь вопрос в другом, что все-таки, если мы уже вначале говорили немножко, если государство позволяет там убивать людей, то, ну, мне кажется, что это недопустимо. Государство, как я уже сказал, оно должно создать условия для нормальной, качественной жизни. И это главная миссия. А что касается убийств других людей, достаточно много существует цитат очень известных разных людей, которые по этому поводу высказывались. Оскар Уайльд, допустим, сказал, что убийство – это всегда ошибка. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда. То есть есть очень интересные высказывания. Допустимо ли искоренять злодейство, убивая злодеев? Но ведь это значит умножать их число. Паскаль. То есть, конечно, общество всегда волновало эта тема смертная казнь на протяжении всего человечества. И если говорить о истории, да, вообще истории там, появления смертной казни, то впервые вообще понятие смертная казнь появляется на Руси в 1398 году. Понимаете, да? То есть это появилось в Двинской уставной грамоте.
А в «Русской правде» еще, ну, неважно.
Да, во времена Иоанна IV эта мера Наказание использовалось без ограничения. По некоторым данным, было казнено около 4000 человек.
Нет, ну, казнили на протяжении всей истории, это понятно. Да. Казням никто не удивляется. Удивляются отмене казни.
Да, удивляются отмене казни. Но...
Это удивительная человеческая природа. Даже не удивительная, она может быть действительно человеческая природа вот такая.
Ну, потому что человек всегда думает, а если он кровь пустил, так почему я не могу пустить ему кровь? Понимаете, ну, да?
То есть это в основе кровной
мести. По принципу око за око, да. Зуб за зуб. Да. Но интересно... это все-таки племена, это все-таки те времена, когда мы же все-таки живем...
Дикие,
да. Но мы же все-таки живем в цивилизованном.
А там интересно, где-то в истории нашел, что, значит, была узаконена кровная месть. Там, если там убили, то отец, ну, понятно, да?
Да.
Но если нет родственников, то тогда не кровная месть, тогда штраф.
Тогда штраф.
Вот.
Придумали.
Такое гуманное было.
Значит, да.
Потому что если нет родственника, некому убивать, да, то
да.
Государство не убивало. Здесь тоже только понятно, да?
Да.
Только... Ну вот, мы постепенно подходим к завершению нашего...
Ой, так быстро время прошло.
Время быстро проходит, да. Я бы хотел... Здесь, конечно же, поскольку в гостях Кучерена, не избежали мы вопросов про Сноудена. Я уже уходил и так, и сяк, не хотел этой темы касаться. Но что... Прям здесь нас спрашивают, что думает Сноуден по поводу смерти.
Я с ним эту тему не обсуждал.
Для всех, так сказать, любопытствующих...
Я думаю, что он будет против смерти. Я обязательно у него спрошу.
Просил, да, договорились.
Да.
Вот, но просто мне перед эфиром Анатолий подарил книгу. Она вышла несколько месяцев назад.
В марте месяце она вышла.
В марте. Вот «Вся правда о беглом агенте США». Оливер Стоун снимает фильм по этой книге. Вот Анатолий Кучерена «Время спрута».
Это скоро книжка, фильм выйдет уже.
Да, вот эта книжка о Сноудене. Так что всех, кого интересует этот... американский мальчик.
Да, то, я не мог не написать.
Не, ну понятно, имея такую информацию богатую.
Да, он очень интересный.
Фактически единственный человек, наверное, в стране.
Да, он очень интересный человек, очень содержательный. И, конечно, то, что он сделал, его поступок, он, конечно, заслуживает. Таких героев сегодня мало, практически нет. Пойти против такой мощнейшей спецслужбы Соединенных Штатов, как ЦРУ, АНБ, это, конечно, надо иметь мужество. И меня иногда спрашивают, можно ли его сравнить с Чацким там, или с каким-то другим литературным героем. Журналисты спрашивают. Да. А я говорю, он герой нашего времени-то. Поэтому, конечно, вначале ему было сложно достаточно, потому что он впервые оказался в России. Но сейчас, слава богу, нормально. Вот 2 года уже как раз вот недавно исполнилось, как он оказался здесь, на территории России. И сейчас более-менее нормально. У него в гостях девушка его бывает, так что...
Слава Богу. А он может выехать за пределы России?
По закону может. У него на сегодняшний день вид на жительство. И он может выехать в любую страну. Другой вопрос, что, конечно, он сам лично принимает решение, ехать ему куда-то или не ехать, но мы в то же время должны понимать, что во многих странах...
Он выезжал уже или нет?
В другие страны нет. Мы должны понимать, что во многих европейских странах есть антишпионское законодательство, которое позволяет в случае его появления на территории...
Его и выдать потом.
И конечно, они могут его выдать в Соединенных Штатах.
И, знаете, у нас еще сколько, 1,5 минуты, тогда я, опять же, не могу не воспользоваться присутствием Кучерена, все-таки профессионального адвоката, и тем более члена общественной палаты. Будет ли общественная палата проводить экспертизу сегодняшней такой нашумевшей инициативы депутатов по поводу поправок закона о полиции?
О полиции, да. Будет и общественная палата будет проводить, и я как представитель общественного совета при МВД России, я уже предложил моим коллегам, членам общественного совета при МВД России и моим коллегам, членам общественного совета при территориальном органах внутренних дел, уже изучить этот законопроект и, соответственно, приступить к тому, чтобы мы в ближайшее время могли провести общественные слушания, а затем общественную экспертизу по этому законопроекту.
Ну, а настроение?
Вы знаете, трудно сказать о настроениях, потому что законопроект только появился, и сегодня целый день эти вопросы все обсуждаются, но в любом случае мы должны быть предельно аккуратны. Предельно аккуратны, потому что все-таки нас должна учить история. И мы, с другой стороны, я должен сказать, что я общаюсь с сотрудниками полиции, которые имеют право на ношение оружия, они неохотно берут с собой оружие. И скажу по секрету, что многие просто оставляют его в сейфе, а берут с собой просто газовый пистолет, на всякий случай, а не берут, потому что боятся его применения. Ведь на самом деле, по закону, если полицейский применит оружие на поражение и кого-то убьет, ведь ей будет признано его действия незаконными, он сядет в тюрьму. И такие случаи есть.
Это вот новая поправка, как раз его будут освобождать, видимо?
Нет, никого невозможно освободить. А то, если незаконные действия, он будет нести ответственность. Если действия будут признаны законными и обоснованными, та же прокуратура, она достаточно жестко в этом смысле смотрит за соблюдением.
Ну, в общем, Кучерян ответил дипломатично, как и полагается, в такой ситуации, но мне показалось, что он не восхищен.
Я конечно, не восхищен, потому что все-таки знаю правоприменительную практику, и мне бы хотелось, чтобы все вопросы решались в рамках закона.
Все, спасибо. Это была программа «Дилетанты». Спасибо слушателям, спасибо Анатолию Кучеряну. До встречи через неделю.
Спасибо.